Макбет заносил уже свою руку, чтобы убить сон. Макбету, убившему короля Дункана, во время его сна, почудился крик: «Рукой Макбета зарезан сон». В грозу. Вечером 24 июня, возвращаясь с Плас-Моберт, я взошел в кафе на набережной. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе. Я подошел к окну. Уродливая, комическая окраина шла из окрестностей на помощь порядку. Неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах, шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком «Да здравствует Людовик Наполеон!». Этот зловещий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать, и когда они поравнялись, закричал изо всех сил: «Да здравствует республика!». Ближние к окну показали мне кулаки. Офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой. И долго еще слышался их приветственный крик: «Человек, ушедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику, наказать собою Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат». 25 или 6 июня в 8 часов утра мы пошли с Анненковым на Елисейские поля. Канонада, которую мы слышали ночью, умолкла. По временам только трещала оружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты. По обеим сторонам стояла национальная гвардия. На Плас де ла Конкорд был отряд Мобили. Мобили — подвижная гвардия. Так назывались военные отряды, учрежденные во Франции после февральской революции 1848 года декретом Временного правительства. Отряды Мобили, составленные главным образом из люмпен-пролетариата, выступили в июньские дни 1848 года против восставших рабочих, проявив крайнюю жестокость. Около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближних домов. У всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет 17, опираясь на ружье, что-то рассказывал. Подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспанных ночей и водки. Многие дремали, упирая подбородок на ружейное дуло. «Ну, что было, этого и описать нельзя!» Замолчав, он продолжал: «Да и они таки хорошо дрались. Ну, только и мы за наших товарищей заплатили. Сколько их попадало! Я сам до дула всадил штык 5 или 6 человекам. Припомнят!» — добавил он, желая себя выдать за закоснелого злодея. Женщины были бледны и молчали. Какой-то дворник заметил: «По делам, мерзавцам!» Но дикое замечание не нашло ни малейшего отзыва. Это было слишком низкое общество, чтобы сочувствовать резне и несчастному мальчишке, из которого сделали убийцу. Мы молча и печально пошли к Мадлене, церковь в Париже. Тут нас остановил кордон национальной гвардии. Сначала пошарили в карманах, спросили, куда мы идем, и пропустили. Но следующий кордон за Мадленой отказал в пропуске и отослал нас назад. Когда мы возвратились к первому, нас снова остановили. «Да ведь вы видели, что мы сейчас тут шли. Не пропускайте!» — закричал офицер. «Что вы смеетесь над нами, что ли?» — спросил я его. «Тут нечего толковать!» — грубо ответил лавочник в мундире. «Берите их и в полицию. Одного я знаю!» — он указал на меня. Я его не раз видел на сходках. Другой должен быть такой же. Они оба не французы. Я отвечаю за все. Вперед! Два солдата с ружьями впереди, два за нами, по солдату с каждой стороны, повели нас. Первый встретившийся человек был представитель народа, с глупой воронкой в петлице. Это был Токвиль, писавший об Америке. Одну из работ Токвиля о демократии в Америке Герцен прочитал еще будучи в Вятской ссылке. Я обратился к нему и рассказал, в чем дело. Шутить было нечего. Они без всякого суда держали людей в тюрьме, бросали в тюльерийские подвалы, расстреливали. Токвиль даже не спросил, кто мы. Он весьма учтиво раскланялся и отпустил ниже следующую пошлость. Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжение исполнительной. Как же ему было не быть министром при Бонапарте? Исполнительная власть повела нас по бульвару в улицу Шоссе Дантен к комиссару полиции. Кстати, не мешает заметить, что ни при аресте, ни при обыске, ни во время пути я не видал ни одного полицейского. Все делали мещане-воины. Бульвар был совершенно пуст, все лавки заперты. Жители бросались к окнам и дверям, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди. «Иностранные бунтовщики», — отвечал наш конвой, и добрые мещане смотрели на нас со скрежетом зубов. Из полиции нас отослали в отель Капуцинов. Там помещалось Министерство иностранных дел, но на это время какая-то временная полицейская комиссия. Мы с конвоем взошли в обширный кабинет. Плешивый старик в очках и весь в черном сидел один за столом. Он снова спросил нас все то, что спрашивал комиссар. «Где ваши виды?» «Мы их никогда не носим, ходя гулять». Старик взял какую-то тетрадь, долго просматривал ее, по-видимому, ничего не нашел и спросил провожатого. «Почему вы захватили их?» «Офицер велел. Он говорит, что это очень подозрительные люди». «Хорошо», — сказал старик, — «я разберу дело. Вы можете идти». Когда наши провожатые ушли, старик просил нас объяснить причину нашего ареста. Я ему изложил дело, прибавил, что офицер, может, видел меня 15 мая у собрания, и рассказал случай, бывший со мной вчера. Я сидел в кафе, вдруг сделалась фальшивая тревога, эскадрон «Драгун» пронесся во весь опор, национальная гвардия стала строиться, а я и человек 5 бывших в кафе подошли к окну. Национальный гвардеец, стоявший внизу, грубо закричал: «Слышали, что ли, чтоб окна были затворены?» Тон его дал мне право думать, что он не со мной говорит, и я не обратил ни малейшего внимания на его слова. К тому же я был не один, а случайно стоял впереди. Тогда защитник порядка поднял ружье, и так как это происходило в нижнем этаже, хотел пырнуть штыком, но я заметил его движение, отступил и сказал другим: «Господа, вы свидетели, что я ему ничего не сделал? Или это такой обычай у национальной гвардии колоть иностранцев?» «Но это подло! Этому нет названия!» — подхватили мои соседи. Испуганный трактирщик бросился закрывать окна. Сержант с подлой наружностью явился с приказом гнать всех из кофейной. Мне казалось, что это был тот самый господин, который велел нас остановить. К тому же кафе в 2 шагах от Мадлены. «Вот то-то, господа, видите, что значит неосторожность? Зачем в такое время выходить со двора? Умы раздражены, кровь течет». В это время национальный гвардеец привел какую-то служанку, говоря, что офицер ее схватил в то самое время, как она хотела бросить в ящик письмо, адресованное в Берлин. Старик взял пакет и велел солдату идти. «Вы можете отправляться домой, — сказал он нам, — только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который вас схватил. Да постойте, я вам дам провожатого. Он вас выведет на Елисейские поля, там можете пройти». «Ну и вы», — заметил он служанке, отдавая письмо, до которого не дотронулся, — «бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше».